Welcome to the General Relief Society meeting.
Добро пожаловать на общее собрание Общества Милосердия Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Мы собрались здесь в конференц-центре в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США, и во многих других местах по всему миру. Президент Томас Монсон председательствует на этом собрании, и он попросил меня быть ведущей. Меня зовут Линда Бертон, я генеральный президент Общества Милосердия. Мы благодарны за то, что сегодня с нами президент Монсон и его советники, президент Генри Айринг и президент Дитер Ухдорф. Мы приветствуем старейшину Нейла Андерсона, члена кворума 12 апостолов, старейшину Пола Пайпера, члена кворума 70, и епископа Гэри Стивенсона, председательствующего епископа церкви. Мои советницы Кэрол Стивенс и Линда Ривис также сидят в президиуме. Мы выражаем любовь и признательность генеральным президентством общества молодых женщин и первоначального общества наряду с членами генерального правления общества милосердия. Мы также приветствуем тех, кто участвует посредством телевидения, спутника, интернета и другой техники. Музыка на этом собрании будет звучать в исполнении хора молодых, несостоящих в браке взрослых сестер из школы в Солт-Лейк-Бонневилле, Солт-Лейк-Холидей и Мюррей-Юта для молодых, несостоящих в браке взрослых, дирижер Эмили Одли, органист Линда Маргетс. Хор и собравшиеся откроют это собрание исполнением гимна «Поспешим в труде». После этого вступительную молитву произнесет Мария Луиза Торрес, которая служит в Генеральном правлении Общества Милосердия.
Наш дорогой, любимый Небесный Отец, мы так благодарны, что мы можем собраться здесь, как сестры нашего мира, на этом, благодаря этим возможностям. Мы благодарны, Отец, за технологии, которые сделали возможным то, что мы, как сестры, можем донести это послание до сестер всего мира и на всех островах. Мы благодарны, Отец, для нашего пророка Томаса С. Монсона и его советников за апостолов и 70-х, и всех тех, кто трудится, чтобы эта конференция была возможна. Мы так благодарны за их жертву и просим, пожалуйста, благослови их. Мы благодарны за новое президентство Общества Милосердия, сестру Бёртон, сестру Ривз и сестру Стивенс. Благослови их, укрепи их, чтобы они могли вести нас тем путями, которыми мы можем учиться и быть сильными. Мы молимся об этом во имя нашего дорогого Спасителя, Господа Иисуса Христа. Аминь.
Thank you for that inspiring hymn and prayer.
Спасибо за этот вдохновляющий гимн и молитву. А теперь у меня будет возможность выступить перед вами. После моего выступления хор исполнит для нас попурри из песен «На землю сына он послал, и я быть, как Иисус, стараюсь». Потом к нам обратится сестра Кэрол Стивенс, первая советница в Генеральном президентстве Общества Милосердия. Вслед за ней выступит сестра Линда Риви, вторая советница в Генеральном президентстве Общества Милосердия. После этого хоры, собравшиеся, стоя, исполнят гимн «Стою изумленный». Мои дорогие сестры, многие месяцы вы были в моем разуме и сердце, когда я размышляла над возложенной на меня огромной ответственностью. Хотя я и не думаю, что этого не заслуживаю, я знаю, это призвание пришло от Господа через Его избранного пророка. И пока что этого для меня достаточного. В священных писаниях объясняется, что голос Господа или голос слуг Его — это все равно. Один из драгоценных даров, связанных с этим призванием — уверенность в том, что Небесный Отец любит своих дочерей. Я ощутила Его любовь в каждой из нас. Я так же, как и вы, люблю Священное Писание. В книге Иеремии встречаются дорогие моему сердцу слова. И Иеремия жил в сложное время, в сложной обстановке, но Господь позволил ему предвидеть пору надежды в дни последнего собирания Израилева, в наши дни. Иеремия пророчествовал. «После тех дней, — говорит Господь, — вложу закон мой во внутренность их, и в сердца их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их и грехи их, и уже не воспомяну более. Мы тот народ, кого видел Иеремия. Пригласили ли мы Господа написать в своих сердцах закон и учение? Верим ли мы в то, что доступное для нас через искупление прощение, о котором говорил Иеремия, применимо лично к нам? Несколько лет назад старейшина Джеффри Холланд поделился своими глубокими чувствами о вере пионеров, упорно продолжавших свой путь к долине Соленого озера даже после смерти своих детей. Он сказал, они делали это не для того, чтобы выполнить программу или участвовать в общественном мероприятии, но делали потому, что вера в Евангелие Иисуса Христа укоренилась у них в душе. Они были пропитаны ею до мозга костей. С нежностью в сердце он сказал, это единственное, что могло заставить матерей хоронить своих детей в ящиках из-под хлеба и двигаться дальше со словами «Где-то там, впереди, обетованная земля. Мы непременно дойдем до долины». Им хватило сил сказать это благодаря заветам и учению, а также вере, откровению и духу. В заключении он сказал, если мы сможем сохранять такое отношение в своих семьях и в церкви, то, возможно, многие другие задачи начнут решаться сами собой, а многие ненужные заботы сами собой отпадут. Говорят, что ручные тележки вмещало совсем немного вещей. Подобно тому, как нашим предкам приходилось выбирать, что взять с собой, возможно, и нам в 21 веке придется задуматься, что мы можем положить в свою ручную тележку. Это будет то, что составляет нашу душу, то, чем мы пропитаны до мозга костей. Мы, новое президентство Общества Милосердия, усердно искали Господа, чтобы узнать, какие важные ценности, согласно Его ожиданиям, нам следует погрузить в свою тележку Общества Милосердия, чтобы продвигать Его работу. Мы ощутили, что Небесный Отец прежде всего хочет, чтобы мы помогли Его возлюбленным дочерям понять учение об искуплении Иисуса Христа. Мы знаем, что по мере выполнения этой задачи наша вера возрастет, как возрастет и наше желание жить праведно. Во-вторых, размышляя о необходимости укреплять семьи, мы ощутили, что Господь хочет, чтобы мы призвали Его возлюбленных дочерей с радостью придерживаться своих заветов. Когда соблюдаются заветы, укрепляются семьи. И, наконец, мы ощутили, что Он хочет, чтобы мы работали сообща с другими вспомогательными организациями и с нашими руководителями священства, стремясь выявлять и поддерживать на пути совершенствования тех, кто в этом нуждается. Мы искренне молимся о том, чтобы каждая из нас открыла свое сердце и позволила Господу написать в нем учение об искуплении, заветах и единстве. Как мы можем рассчитывать на то, что укрепим свои семьи или поможем другим, если сначала не напишем каждое в своем сердце глубокую и негасимую веру в Иисуса Христа и Его бесконечное искупление? Сегодня я хотела бы поделиться тремя принципами искупления, которые, если они написаны в наших сердцах, приумножат нашу веру в Иисуса Христа. Я надеюсь, что понимание этих принципов благословит каждую из нас, независимо от того, давно ли мы в церкви или совсем недавно. Первый принцип. Все, что есть несправедливого в этой жизни, может быть исправлено через искупление Иисуса Христа. Мы вместе с вами храним свидетельство об искуплении нашего Спасителя Иисуса Христа. Наши свидетельства, так же, как и ваши, записываются в наших сердцах, когда мы сталкиваемся с различными испытаниями и невзгодами. Без понимания данного Небесным Отцом совершенного плана счастья и стоящего в центре этого плана искупления Спасителя, эти испытания могут казаться несправедливыми. На долю каждого из нас выпадают жизненные трудности. Но в праведных сердцах написано, «Все, что есть несправедливого в этой жизни, может быть исправлено через искупление Иисуса Христа». Почему Господь допускает в нашей жизни страдания и невзгоды? Это просто часть плана нашего роста и совершенствования. Мы восклицали от радости, когда узнали, что у нас будет возможность прийти на землю, чтобы получить опыт земной жизни. Старейшина Далин учил, мы чаще приходим к необходимому обращению в условиях страданий и невзгод, чем в условиях уюта и покоя. Живой иллюстрацией этой истины служит пример одной сестры-пионерки. Мэри Луис Улкер в 17 лет вышла замуж за Джона Морриса в Сент-Луисе, штат Миссури. В 1853 году они вместе со святыми перешли через равнину и вошли в долину Соленого озера вскоре после первой годовщины свадьбы. На своем пути они, как и другие святые, испытали всевозможные лишения, но их страдания и бедствия не закончились по прибытии в долину Соленого озера. На следующий год Мэри, которой исполнилось 19, сделала такую запись. «У нас родился сын. Однажды вечером, когда ему было 2 или 3 месяца, что-то подсказало мне, ты потеряешь этого крошку. За зиму здоровье малыша ухудшилось. Мы сделали все, что могли, но ребенку становилось все хуже и хуже. 2 февраля он покинул нас. Я испила горькую чашу расставания с частичкой своей плоти и крови. Но на этом ее страдания не закончились. Болезнь сразила и мужа Мэри, и спустя 3 недели после потери малыша он умер». Мэри писала, «Так еще в юности, за каких-то 20 лет, я лишилась мужа и единственного ребенка, находясь в чужой земле, в сотнях километрах от родных и оставшись с грудой трудностей. Мне самой хотелось умереть и присоединиться к своим возлюбленным». Мэри продолжает. «Однажды в воскресенье вечером я пошла прогуляться с подругой. Мне напомнили о потере моего мужа, о моем страшном одиночестве. И когда я стала горько плакать, то в своем разуме, словно видение, я увидела крутую гору жизни, на которую мне нужно взобраться, и с огромной силой ощутила ее реальность. На меня навалилась глубокая депрессия, ибо враг знает, когда напасть на нас. Но наш Спаситель Иисус Христос в силах нас спасти. Благодаря помощи, пришедшей от Отца, я смогла побороть все враждебные силы, которые, как мне казалось, восстали тогда против меня». В 19-летнем возрасте Мэри познала, что искупление дает нам уверенность в том, что все несправедливости в этой жизни, даже глубочайшие наши страдания, могут быть улажены, и это непременно произойдет. Второй принцип. В искуплении содержится сила, наделяющая нас способностью победить в себе плотского человека и стать истинными учениками Иисуса Христа. Есть способ проверить, усвоили ли мы учение или принцип Евангелия. Если да, то мы сможем объяснить это учение или этот принцип так, что даже ребенок сможет нас понять. Ценный материал, позволяющий научить ребенка понимать искупление, аналогия из урока первоначального общества. Возможно, это поможет нам при обучении своих детей, внуков или друзей других веры, желающих понять это важное учение. Женщина шла по дороге и упала в яму, такую глубокую, что не могла выбраться оттуда. Что бы она ни делала, она не могла выбраться оттуда сама. Женщина позвала на помощь и очень обрадовалась, когда добрый прохожий услышал ее и опустил в яму лестницу. Это дало ей возможность выбраться из ямы и обрести свободу. Все мы находимся в такой же ситуации, что и женщина в яме. Грех подобен падению в ямы, и мы не можем выбраться самостоятельно. Подобно тому, как добрый прохожий отозвался на крик о помощи, Небесный Отец послал Своего Единородного Сына, чтобы дать нам возможность спастись. Искупление Иисуса Христа можно сравнить с лестницей, опущенной в яму. Оно дает нам возможность выбраться, но Спаситель не просто спускает лестницу, Он спускается в яму, позволяя нам воспользоваться этой спасательной лестницей. Подобно тому, как женщина в яме должна была воспользоваться лестницей, мы должны покаяться в своих грехах и повиноваться принципам и таинствам Евангелия, чтобы выбраться из ямы и дать искуплению войти в нашу жизнь. Тогда после всего, что мы сможем сделать сами, искупление даст нам возможность стать достойными возвращения в присутствие Небесного Отца. Недавно у меня была привилегия встретиться с пионеркой наших дней, возлюбленной дочерью Бога, обращенной в церковь сестрой из Чили. Она одинокая мать двух юных сыновей. Через силу искупления она сумела оставить все прошлое позади и теперь всей душой стремится стать истинной ученицей Иисуса Христа. Когда я думаю о ней, мне вспоминается принцип, изложенный старейшиной Дэвидом Беднером. Одно дело знать, что Иисус Христос пришел на землю, чтобы умереть за нас, что составляет фундамент и основу учения Христа. Но помимо этого, нам необходимо высоко ценить то, что Господь желает через свое искупление, а также силой своего искупления жить в нас, не только с тем, чтобы направлять нас, но и наделять нас силой. Когда мы разговаривали с этой чилийской сестрой о том, как оставаться на пути, ведущем к вечной жизни, она с энтузиазмом заверила меня в том, что решительно настроена продолжать этот путь. Большую часть своей жизни она ставила вне этого пути, и, по ее словам, там, за пределами, не было ничего такого, что ей хотелось бы снова вернуть в свою жизнь. Действенная сила искупления живет у нее внутри, она записана у нее в сердце. Это дает нам не только способность выбраться из ямы, но и силу продолжать идти по прямому и узкому пути, ведущему нас обратно в присутствие Небесного Отца. Третий принцип. Искупление – величайшее из имеющихся у нас свидетельств любви Отца к своим детям. Старейшина Оукс сказал: «Подумайте, какую скорбь испытывал наш Небесный Отец, посылая Своего Сына претерпеть непостижимые страдания за наши грехи. Это самое великое свидетельство Его любви к каждому из нас. Это наивысшее проявление любви должно побудить каждую из нас опуститься на колени в смиренной молитве, чтобы благодарить Небесного Отца за то, что Он так любит нас, что послал к нам Своего Единородного и Совершенного Сына, который должен был пострадать за наши грехи, наши скорби, за все, что кажется несправедливым в нашей жизни». Помните женщину, о которой недавно говорил президент Ухдорф? Он сказал: «Одна женщина, прошедшая через годы испытаний горя, сказала сквозь слезы: „Я пришла к мысли, что похожа на старую 20-долларовую купюру, мятая, надорванная, грязная, презренная и обезображенная. Но я по-прежнему 20-долларовая купюра, и я чего-то стою“». Эта женщина знает, она возлюбленная дочь Небесного Отца, и в ее глазах она стоила того, чтобы отправить своего сына искупить ее лично. Каждая сестра в церкви должна знать то, что знает эта женщина, что она возлюбленная дочь Бога. как осознание нашей ценности в Его глазах меняет наше отношение к соблюдению Своих заветов, как осознание нашей ценности в Его глазах влияет на наше желание служить другим людям, как осознание нашей ценности в Его глазах укрепляет желание помогать тем, кому необходимо понять искупление так, как понимаем его мы, глубоко и всей душой. Когда искупление будет написано глубоко в сердце каждой из нас, мы сможем стать такими людьми, какими хочет видеть нас Господь, когда придет снова. Он признает нас своими истинными учениками. Пусть же искупление Иисуса Христа произведет в нас великую перемену, которая будет написана в наших сердцах. Я обещаю, когда мы пробудимся, чтобы принять это учение, которое ангел от Бога назвал великорадостными вестями, мы испытаем то же, что и народ царя Вениамина. После того, как люди помолились со всей силой сердца о том, чтобы искупление вошло в их жизнь. Они преисполнились радости и были готовы вступить в завет с Богом, чтобы творить Его волю и быть послушными Его заповедям во всем. Сестры, пожалуйста, помните эти три принципа. Все, что есть несправедливого в этой жизни, может быть исправлено через искупление Христа. В искуплении содержится сила, наделяющая нас способностью победить в себе плотского человека и стать истинными учениками Иисуса Христа. Искупление — величайшее из имеющихся у нас свидетельств любви Отца к Своим детям. «После тех дней, — говорит Господь, — вложу закон Мой во внутренность их и в сердца их, и напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом. Я приглашаю вас написать эти принципы искупления в своем сердце. Я свидетельствую, что они истинны. Во имя Иисуса Христа. Аминь».
After my call to the Relief Society General Presidency.
После того, как меня призвали в президентство Общества Милосердия, я ощутила желание больше узнать о женщинах, служивших до меня. Меня воодушевили учение Зины Диянг, второй советницы во втором генеральном президентстве Общества Милосердия. Она сказала: «Сестры, мы должны пробудиться и осознать наши обязанности». Я размышляла над словами «пробудиться» и «обязанности» и провела некоторые дополнительные изыскания в священных писаниях. В Новом Завете Павел обучал святых своего времени. «Настал уже час пробудиться нам ото сна, ибо ныне ближе к нам спасение. Ночь прошла, а день приблизился. Облечемся в оружие света». В книге Мормона Алма говорил своему народу о своих священных обязанностях тех, кто вступает в завет с Богом. «И ныне, поскольку вы желаете войти в стадо Божье и называться Его народом, и готовы нести бремена друг друга, дабы они могли быть легки, да, и готовы горевать с горюющими, да, и утешать нуждающихся в утешении, и всегда, везде и во всех обстоятельствах». «И ныне я говорю вам, если это желание ваших сердец, то что имеете вы против крещения во имя Господа, во свидетельство перед Ним, что вы вступили в завет с Ним, что будете служить Ему и соблюдать Его заповеди, дабы Он более обильно излил на вас Дух Свой». «И ныне, когда люди услышали эти слова, они захлопали в ладоши от радости и воскликнули: „Это желание наших сердец“». Утверждение сестры Янг и эти стихи побудили меня к рассмотрению обязанностей, которые мы должны осознать в наши дни. Когда мы крестимся, мы вступаем в завет. Старейшина Роберт Ди Хиллс учил: «Когда мы заключаем и соблюдаем заветы, мы выходим из мира и входим в Царство Божие. Мы изменяемся. Мы выглядим и ведемся по-другому. Все, что мы слушаем, читаем и говорим, отличается от наших прежних пристрастий, потому что мы становимся дочерьми Бога, связанными с Ним заветом. Когда нас конфирмуют, мы получаем дар Святого Духа, право ощущать постоянное влияние члена Божества, который будет направлять, утешать и защищать нас. Он предостерегает нас, когда возникает желание отойти от наших заветов и вернуться в мир. Президент Бойко Пекер учит, что никто из нас никогда не совершит серьезную ошибку, не будучи предупрежденным сначала через побуждение Святого Духа. Чтобы получить этот дар и всегда ощущать присутствие Духа, мы должны быть достойными и неусыпно проверять состояние своего сердца. Мягко ли наше сердце? Обладаем ли мы смиренным сердцем, прилежным сердцем, кротким сердцем? Или наши сердца стали постепенно затвердевать, поскольку мы позволили мирскому шуму отвлечь нас и заглушить мягкие побуждения от Духа? Когда мы были крещены, наши сердца изменились, обратившись к Богу. На своем земном пути мы должны постоянно спрашивать себя: испытал ли я перемену сердца, чувствую ли я это теперь? А если нет, то почему? Многие ранние святые испытали ту великую перемену в своих сердцах. Это побудило их к получению благословений храма, укрепивших их в выполнении обязанностей. Ранние святые в Наву приходили в храм весь день и до поздней ночи, чтобы получить таинство и заключить заветы, прежде чем начать свой путь на Запад. Сара Рич, сестра из Общества Милосердия в Наву, сказала следующее: «Благословения, которые мы получили в Храме Господа, были столь обильны, что приносили радость и утешение посреди всех наших мук и позволили нам сохранить веру в Бога, уверенность в том, что Он будет вести и поддерживать нас в том неизвестном странстве, которое нам предстояло». С сердцами, испытавшими перемену через веру в Спасителя и полагаясь на силу Его искупления, они пробудились к действию. Они глубоко в своем сердце осознавали, что только Он, Спаситель, понимает их страдания, потому что Он страдал ради них в Гефсиманском саду. Он испытал их страхи, их сомнения, их потери и одиночество. Он перенес их горе, их гонения, их голод, усталость и потери. И благодаря тому, что Он испытал все это, Он мог сказать им: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». И они пришли. Они доверились пророку и последовали за ним. Они знали, что путь будет долгим, а обязанности трудными. Они знали, что потребуется жертва, но поддерживаемые своей верой и храня верность заветам, они были духовно подготовлены. Перед отправкой в Наву группа святых написала послание в зале собраний храма, которое они были вынуждены покинуть. Там было сказано: «Господь узрел нашу жертву. Следуйте за нами». Недавно я участвовала в походе пионеров вместе с юношами и девушками из нашего прихода. Каждое утро я спрашивала себя: «В чем состоит моя жертва? Как я могу следовать за ними?» На второй день похода, когда мы тащили свои ручные тележки уже 12 с лишних километров, мы подошли к тропе под названием «Женский участок». Мужчины и женщины разделились, и мужчины отправились вперед, вверх по холму. Когда мы стали тащить свои ручные тележки вверх по холму, я взглянула на наших братьев, носителей священства, молодых и старых, которые выстроились вдоль тропы, сняв шляпы в знак уважения к женщинам. Вначале дорога была легкой, но вскоре мы увязли в глубоком песке, а холм становился все круче. Опустив голову, я изо всех сил толкала тележку, когда почувствовала рывок. И, оглянувшись, увидела Лекси, одну из наших молодых женщин, и мою соседку. Она уже втащила свою ручную тележку на вершину и, увидев, что мы нуждаемся в помощи, побежала обратно. Когда мы достигли вершины, мне очень хотелось вернуться и помочь таким же, как я, но я тяжело дышала, а мое сердце так сильно билось, что я даже не раз подумывала о сердечном приступе. Я с благодарностью наблюдала, как другие молодые женщины, бросив свои тележки, мчались на помощь. Когда все достигли вершины, мы какое-то время записывали свои впечатления в дневниках. Я написала: «Я не была достаточно хорошо подготовлена физически, поэтому у меня не было сил, чтобы помочь другим. Возможно, мне больше никогда не придется тащить ручную тележку. Но я не хочу подвести своих сестер духовно. Никогда». Это был священный опыт, который пробудил меня духовно и помог осознать мои обязанности в отношении семьи и окружающих. Всю дорогу я размышляла над тем, чему научилась. Прежде всего, я подумала о своих сестрах, тех, кто тащил, и тех, кто продолжает сегодня тащить свои ручные тележки в одиночке. Почти 23% женщин в том отряде с ручными тележками шли в одиночку, по крайней мере, часть пути. Это были женщины, не вышедшие замуж, разведенные или вдовы. Много было одиноких матерей. Все они шли вместе. Дочери Завета, молодые и старые, в разных жизненных обстоятельствах, по одному пути, с одной целью. Сестры, спешащие на помощь другим нуждающимся сестрам, напоминают мне спасателей, видимых и невидимых, которые замечают нужды других и быстро действуют. Я вспомнила слова Господа: «Я приду пред лицом вашим, я буду по вашу правую руку и по вашу левую, и дух мой будет в сердцах ваших, и мои ангелы вокруг вас, чтобы нести вас». Вдоль тропы выстроились преданные, послушные, соблюдающие свои заветы мужчины. Сила их священства, сила, которой Бог благословляет всех своих детей, воодушевляла, укрепляла и поддерживала нас. Они были напоминанием того, что мы никогда не одиноки. С нами всегда может быть эта сила, когда мы соблюдаем свои заветы. Я думала о мужчинах, которые в этом путешествии были разлучены со своими семьями, оставив их в одиночку тащить ручные тележки. Многие мужчины умерли в пути. Некоторые сыновья остались, чтобы служить на миссии у себя на родине. Другие переселились раньше, чтобы подготовиться к прибытию своих семей в долину Соленого озера. А кто-то отсутствовал по собственному желанию, не захотев соблюдать заветы. Как и наши предшественники, многие из нас живут сегодня не в идеальных условиях. Мы продолжаем обучать и стремиться к идеалу, потому что знаем. Постоянное стремление вперед поможет нам добиться успеха на нашем пути и подготовиться к возможности получить все обещанные благословения, надеющихся на Господа. В жизни каждого из нас были и продолжают происходить беды и несчастья. Это земная жизнь, время испытаний, и у нас по-прежнему есть возможности использовать свободу воли, чтобы решить, чему нас учат эти испытания. Как дочери Бога, мы идем вперед с верой, потому что, как учил президент Томас С. Монсон, осознаем спасительные таинства, получаемые в храме и позволяющие однажды вернуться к Небесному Отцу в составе вечной семьи и быть удостоенными благословений и силы свыше, стоит любых жертв и любых усилий. Мало находиться лишь в пути. Мы должны пробудиться и осознать свои обязанности, продолжая идти с верой и опираясь на утешительную, укрепляющую, действенную и исцеляющую силу искупления. Сестры, я люблю вас. Я не знаю многих из вас лично, но я воистину знаю, кто вы. Мы — дочери в Его Царстве, соблюдающие заветы и облеченные силой. Благодаря заключенным нашим заветам, мы подготовлены к выполнению наших обязанностей. Общество милосердия готовит женщин к благословениям вечной жизни, пробуждая нас духовно, чтобы укрепить веру и личную праведность. Давайте начнем с себя. Давайте начнем с того места, где мы находимся. Начнем сегодня. Пробудившись духовно, мы сможем лучше укреплять семьи и помогать другим. Это работа спасения, возможно, благодаря укрепляющей и действенной силе искупления. Осознаем же, кто мы, осознаем свои обязанности. Мы — дочери нашего Небесного Отца, любящего нас. Об этом я свидетельствую во имя Иисуса Христа. Аминь.
As we meet sisters around the world, we are amazed at the strength of your testimony.
Когда мы встречаемся с сестрами по всему миру, нас поражает сила ваших свидетельств и вашего обязательства. Очень многие из вас — члены церкви во первом или втором поколении. Мы знаем, что многие сестры служат, выполняя несколько призваний, преодолевают большие расстояния ради посещения церкви и идут на жертвы ради заключения и соблюдения священных храмовых заветов. Мы почитаем вас. Вы — пионеры Господа в наши дни. Недавно мы с моим мужем Мелом во время посещения музея в Австралии познакомились с экскурсоводом-волонтером. У этой приятной женщины лет за 70 не было детей, и она никогда не была замужем. Она была единственным ребенком. Ее родители умерли много лет назад. Самые близкие ее родственники, два кузена, да и те живут на другом континенте. И вдруг меня переполнен дух, свидетельствуя мне, как будто Небесный Отец говорил: «Молли совсем не одинока. Молли — моя дочь, я ее отец. Она очень важная дочь в моей семье, и она никогда не одинока». Один из моих любимых эпизодов из жизни Спасителя — история о Лазаре. В Священных Писаниях говорится, что Иисус любил Марфу и сестру ее Марию, и их брата Лазаря. Иисусу сообщили о том, что Лазарь был очень болен, но Иисус не сразу пришел. Он задержался еще на 2 дня, сказал, что это болезнь к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий. Услышав, что идет Иисус, Марфа пошла навстречу ему и рассказала ему о случившемся. Лазарь пролежал уже 4 дня в гробе. В печали Марфа поспешила домой, чтобы рассказать Марии, что Господь пришел. Мария, подавленная горем, поспешила к Иисусу, пала к его ногам и заплакала. Нам говорится, что Иисус, когда увидел Марию плачущую, сам воскорбел духом и возмутился. И спросил, где они положили его. Говорят ему, «Господи, пойди и посмотри». Затем мы читаем одни из самых сострадательных, полных любви слов в Священных Писаниях. Иисус прослезился. Апостол Джеймс Талмадж написал, «Увидев этих двух женщин, столь подавленных горем, Иисус загоревал с ними. Поэтому Он сам воскорбел духом и был глубоко взволнован». Этот случай свидетельствует о сострадании, сочувствии и любви, которые наш Спаситель, наш Небесный Отец, питает каждому из нас всякий раз, когда мы подавлены душевной болью, грехом, скорбью и жизненными бедами. Дорогие сестры, наш Небесный Отец и наш Спаситель Иисус Христос знают нас и любят нас. Они знают, когда мы испытываем какую-либо боль или страдания. Они не говорят, «Ничего, что сейчас вам больно, ведь все будет хорошо. Вы исцелитесь, или у вас муж найдет работу, или блудное дитя вернется». Они ощущают глубину нашего страдания. И во время наших страданий мы можем ощутить их любовь и страдания. Алма свидетельствовал. И пойдет он, перенося боли и страдания и искушения всякого рода. И все это, дабы исполнилось слово, которое гласит, «Он возьмет на себя боли и недуги народа своего. И Он возьмет на себя их немощи, дабы чрево Его преисполнилось милости, дабы Он познал, как помочь народу своему относительно их немощей». Когда мы задумываемся, знают ли нас наш Спаситель и наш Небесный Отец, или же насколько хорошо они знают нас лично, мы можем вспомнить слова Спасителя, адресованные Оливеру Каудере. «Если желаешь иметь дополнительное свидетельство, вспоминай ту ночь, когда ты взывал ко мне в своем сердце, чтобы узнать об истинности всего этого». Ранее Спаситель заявил ему, «Никто, кроме Бога, не знает мыслей твоих и намерений сердца твоего». Спаситель напомнил Оливеру, что он знал о всех подробностях той горячей молитвы и помнил точное время, ту самую ночь. Много лет назад мой муж серьезно заболел очень редкой болезнью. В течение нескольких недель ему становилось все хуже и хуже, и я была уверена, что он умирал. Я никому не говорила о своих опасениях. У нас была большая, молодая семья и вечный брак, наполненный любовью. И мысли о потере мужа и воспитании моих детей самостоятельно наполнили меня чувством одиночества, отчаяния и даже гнева. Мне стыдно сказать, но я отдалилась от Небесного Отца. Я перестала молиться. Я перестала строить планы и целыми днями плакала. Наконец я осознала, что не могу проходить через это в одиночку. Впервые за многие дни я опустилась на колени и излила свое сердце Небесному Отцу, моля о прощении за то, что отвернулась от Него. Я рассказала Ему о всех своих самых сокровенных чувствах и в заключение взмолилась, что сделаю все, что Ему угодно. Если на то была Его воля, я так и поступлю. Я знала, что у Него должно быть есть план для нашей жизни. Пока я продолжала, стоя на коленях, изливать свое сердце, меня переполнило самое сладостное, самое спокойное, полное любви чувство. Меня словно окутало одеяло любви. Я чувствовала, будто Небесный Отец сказал: «Это все, что мне нужно было знать». Я решила никогда больше от Него не отворачиваться. Постепенно и удивительным образом мой муж начал поправляться, пока полностью не выздоровел. Много лет спустя мы с мужем опустились на колени возле нашей 17-летней дочери и молились о том, чтобы она выжила. На сей раз ответ был отрицательным. Но то же чувство любви и покоя, которое наш Спаситель обещал, было столь же сильным. И мы знали, что несмотря на то, что Небесный Отец призывал ее обратно домой, все образуется. Мы узнали, что значит возложить наше бремя на Господа, знать, что Он знает нас, любит нас и испытывает сострадание к нам в нашем горе и боли. Один из самых нежных эпизодов книги Мормона, описывающий общение отца с сыном, свидетельство Алма-младшего своему сыну Геламану. Алма описал невыразимый ужас, который он ощутил, представив себе вхождение в присутствие Бога, дабы быть судимым за свои многие согрешения. Ощущая вес всех своих грехов на протяжении 3 дней и ночей, он раскаялся и молил Спасителя помиловать его. Он написал Геламану сильную и сладостную радость, ибо он больше не помнил своих мук. Вместо ощущения невыразимого ужаса от мысли о появлении перед престолом Божьим, Алма увидел в видении Бога, сидящего на своем престоле, и заявил: «Душа моя страстно желала быть там». Не правда ли мы испытываем те же чувства, мои дорогие сестры, когда раскаиваемся и размышляем о любви, милости и благодарности к нашему Небесному Отцу и нашему Спасителю, и тоже страстно желаем быть там, чтобы вновь оказаться в их любящих объятиях? Точно так же, как Господь свидетельствовал мне о том, что Он не забыл о своей драгоценной дочери Молли Лентал, я свидетельствую, что Он не забыл о вас. Каким бы грехом и слабостью, или болью, или страданием вы не были отягощены, через какие бы испытания и трудности ни проходили, Он знает и понимает эти моменты. Он любит вас, и Он пронесет вас через испытания, точно так же, как Он пронес Марию и Марфу. Он заплатил за наши грехи и знает, как помочь вам. Возложите на Него свое бремя. Рассказывайте вашему Небесному Отцу о своих чувствах. Рассказывайте Ему о своей боли и страданиях, а затем отдайте их Ему. Изучайте Священные Писания ежедневно. В них вы тоже найдете огромное утешение и помощь. Наш Спаситель вопрошал: «Ибо может ли женщина забыть свое грудное дитя, так что не будет она иметь сострадания к сыну чрева своего? Да, она может забыть, однако не забуду я. Я начертал тебя на ладонях моих. Никому из вас я не повелел уйти, но, напротив, повелел прийти ко мне, дабы вы осязали и увидели, именно так и вы делаете миру. Такова наша задача. Мы должны сами осязать и увидеть, а затем помочь всем детям Небесного Отца осязать, увидеть и понять, что наш Спаситель взял на Себя не только все наши грехи, но и нашу боль, наши страдания и скорби, дабы понять, что мы чувствуем и как успокоить нас. Я свидетельствую о Нем во имя Иисуса Христа. Аминь.
Мы благодарим хор и всех участников и выражаем признательность тем, кто помогал в подготовке этого особого собрания. Мы выражаем свою любовь и благодарность каждому из вас за то, что вы сегодня с нами. А сейчас мы будем благословлены возможностью услышать президента Генри Б. Айринга, первого советника в первом президентстве. По окончании его выступления хор исполнит гимн «Ты нужен мне, Господь». После этого заключительную молитву произнесет Мелинда Барлоу, которая служит в Генеральном правлении Общества милосердия, президент Айринг.
I am grateful to be in your company tonight.
Я благодарен за возможность быть сегодня с вами. Женщины Церкви Иисуса Христа движутся к тому, чтобы стать сообществом сестер, которые мать пророка Джозефа Смита Люси Мак-Смит описала так. Цитата. «Мы должны лелеять друг друга, присматривать друг за другом, утешать друг друга и внимать наставлениям, чтобы мы могли все вместе восседать на небесах». В этом замечательном описании условий совместного пребывания в состоянии счастья с Богом три части. Первая — заботиться друг о друге. Вторая — обучаться друг у друга и учиться друг у друга. И третье — воссесть вместе с Богом. Моя задача сегодня — помочь вам почувствовать похвалу и признательность Бога за помощь, оказанную вами друг другу в достижении этой высокой цели. И, во-вторых, описать что-то, что вас ожидает в совместном служении. Подобно сестрам прошлых времен, вы готовы по призыву Господа помогать другим. В 1856 году пророк Бригам Янг попросил святых отправиться на помощь пионерам с ручными тележками, застрявшими в горных снегах. Обратившись в то трудное время к членам церкви на Генеральной конференции, он сказал: «Никакая ваша вера, религия и исповедание не спасут ни одну душу в целестиальном царстве нашего Бога, если вы не будете точно соблюдать именно то, чему я сейчас учу вас. Идите и приведите сюда людей, которые сейчас страдают на равнинах, и обязательно позаботьтесь о том, что относится к мирским вещам или мирским обязанностям, чтобы ваша вера не оказалась тщетной». Конец цитаты. По всей Юте откликнулись сотни женщин. При всей своей бедности они наполняли повозки тем, что могли уделить сами, и тем, что могли собрать у других, чтобы утешить попавших в беду. Я никогда не испытывала большего удовлетворения и, можно сказать, даже удовольствия от какого-либо другого дела в своей жизни. Настолько сильным было чувство нашего единодушия. Конец цитаты. Когда это спасение было завершено и растаяли снега, та же сестра записала вопрос своего верного сердца. Какая работа ждет теперь доброхотные руки? В наше время группы доблестных сестер по всей земле обращают свою веру в действие в сотнях мест. И они задают в сердцах и молитвах тот же самый вопрос о будущем своей жизни в служении. Каждая из вас занимает уникальное место на своем пути к вечной жизни. У кого-то за плечами годы опыта, а кто-то едва ступил на путь земного ученичества. У каждой своя история и свои испытания. Но все вы — сестры и возлюбленные дочери Небесного Отца, который знает каждую и присматривает за вами. Что у вас так замечательно получается делать вместе, так это лелеять, утешать друг друга и присматривать друг за другом. Месяц назад я стал свидетелем этого тройного чуда в вашем служении одной сестре. Будучи ее отцом, Я благодарю вас и благодарю Бога, который привел одну навещающую сестру. Наша дочь Элизабет, которая живет в другом штате и в другом часовом поясе, была дома со своей трехлетней дочерью. Ее другой ребенок был в детском саду, куда начал ходить менее недели назад. Элизабет была на седьмом месяце беременности и ожидала рождения третьего ребенка, девочки, по словам докторов. Ее муж Джошуа был на работе. Внезапно у нее началось кровотечение, которое усиливалось, и она позвонила мужу. Он велел вызвать скорую помощь и сказал, что встретит ее в больнице, которая была в 25 минутах езды от ее дома. Прежде чем она успела позвонить, в дверь постучали. Отворив, она с удивлением увидела свою напарницу по программе навещающих сестер из Общества Милосердия. В то утро они никого не собирались навещать. Ее напарница просто почувствовала, что должна навестить Элизабет. Она усадила ее в машину. До больницы они домчались чуть раньше, чем Джошуа приехал туда с работы. Менее чем за 20 минут врачи приняли решение извлечь ребенка хирургическим путем, чтобы спасти Элизабет и младенца. Так в мир пришла крошечная девочка, громко крича, на 15 недель раньше срока. Весила она 765 граммов, но она была жива. И Элизабет тоже. В тот день частично исполнились слова Люси Мак-Смит. Преданный член Общества Милосердия, побуждаемый Святым Духом, присматривал, лелеял и утешал свою сестру в Божьем Царстве. Она и десятки тысяч других, кто поколение за поколением вдохновенно служит, получают благодарность не только от любимых и тех, кому помогают, но и от Господа. Вы помните его слова благодарности тем, кто не избалован признанием за свое человеколюбие? «И царь скажет им в ответ, истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Но чудо, совершенное одной сестрой Общества Милосердия, пришедшей вовремя, чтобы помочь множеству через силу объединенного сообщества сестер. Вот отрывок из сообщения, который епископ Елизабет прислал ей и Джошуа в больницу спустя несколько часов после рождения ребенка. Цитата. Это цитата. Послание епископа. «Президент Общества Милосердия держит все под контролем. Мы уже планируем, как вам помочь с девочками дома, чтобы Элизабет могла ездить в больницу, пока там находится эта маленькая безымянная крошка. Мы уже делали это прежде». Подолгу, и люди хотят не упустить этот шанс. Далее епископ писал, говоря о себе и братьях, «Бывало, что мы приезжали в больницу и сидели там с детьми в игровой комнате, когда мамы не хотели оставлять их где-то еще. Конечно, мы не станем давать ход этому плану без вашего согласия. Просто хотим, чтобы вы знали и не беспокоились о том, что мы можем сделать. То, что они сделали для моей дочери, позволило ей не упустить драгоценный момент и побыть со своей крошечной дочуркой. Свое послание к Джошуа и Элизабет епископ закончил словами, которые сестры адресуют друг другу по всей земле, движимые готовностью служить по зову Учителя. «Пребывайте в вере». При всех ваших различиях в личных обстоятельствах и в прошлом опыте я могу сказать вам кое-что о том, что вас ждет. Пребывая в вере, вы будете часто получать от Господа приглашение послужить нуждающемуся, когда это будет казаться неудобным. Это может казаться неприятной и даже невозможной задачей. Может показаться, что это призыв адресован не вам, что может быть кто-то другой может помочь. Помните, когда Господь сводит нас с кем-то, кому тяжело, что мы чтим доброго самарянина за то, что он не сделал, столь же высоко, сколь и за то, что он сделал. Он не прошел мимо, хотя избитый путник на дороге был чужим человеком, возможно, даже врагом. Он сделал для пострадавшего, что мог, и затем составил особый план, чтобы другие сделали что-то еще. Он понимал, что для оказания помощи может быть мало усилий одного человека. Уроки этой истории могут пригодиться вам в будущем. Такие же уроки были и у вас в детстве и недавно. Хотя бы раз, а может и больше, вы сталкивались с кем-то, кто нуждался в вашей помощи. Это мог быть отец или мать, дедушка или бабушка, ребенок, брат или сестра, сраженные болезнью или немощью. Ваши чувства сострадания брали верх над вашими человеческими желаниями, и вы начинали помогать. Как и в случае с путником, из притчи о добром самарянине, оказание помощи могло требовать больших усилий, чем вы могли предпринять в одиночку. Самарянин должен был верить путника заботе хозяина гостиницы. План Господа о служении нуждающимся предполагает наличие команд. Епископы и президенты общества милосердия всегда предлагают членам семьи помогать друг другу, когда возникают трудности. Тому есть много причин. Но главное — дать большему количеству людей благословение большей любви, которая приходит от служения друг другу. Вам знакомо это благословение? Всегда, когда вы заботитесь о ком-то, хотя бы недолго, вы ощущаете любовь к человеку, которому служите. И чем дольше вы о нем заботитесь, тем сильнее его любите. Но мы лишь люди, и этому росту любви могут мешать разочарование и усталость. Это еще одна причина, почему Господь посылает других людей, способных помочь нам в служении нуждающимся. Вот почему Господь создает сообщество попечителей. Несколько недель назад я видел, как молодую женщину поддерживали на причастном собрании в качестве помощницы координатора программы навещающих сестер. Я подумал, а знает ли она, какое доверие оказывает ей Господь? Из-за беспокойного ребенка ей пришлось покинуть собрание прежде, чем я смог сказать ей, как сильно Господь будет любить и ценить ее за ее помощь в координации усилий Его учеников. Забота о нуждающихся требует команды, любящего и объединенного сообщества. Именно это Господь и организует среди вас. Он любит вас за любовь, любит за любую вашу роль. Одно из свидетельств Его признательности в том, что Бог дает вам ощутить растущую любовь к тем, кому вы служите. Вот почему вы плачете, когда умирает кто-то, кому вы долго служили. Утрата возможности заботиться о них может представляться большей потерей, чем эта временная разлука. Недавно я слышал, как одна женщина через несколько дней после смерти мужа свидетельствовала о благодарности за возможность служить ему до конца его жизни. Не было видно слез, но была видна ее счастливая улыбка. Хотя доброхотное и любвеобильное служение щедро вознаграждается, вы знаете, что есть физические, эмоциональные и финансовые ограничения ваших возможностей. Бывает, что человек, который долго заботится о ком-то, сам начинает нуждаться в заботе. А это может приводить к росту потребностей того, кому вы служите. Господь, главный родитель о нуждающихся, дал утомленным попечителям вдохновленный совет, записанный в книге Мормона. «Я хотел бы, чтобы вы уделяли от своего состояния бедным. Каждый человек, сообразно тому, что у него есть, то есть кормили голодных, одевали нагих, навещали больных и приносили им облегчение, как духовно, так и материально, сообразно их нуждам». Но затем он продолжает, предостерегая тех, кто, может быть, не в состоянии осознать, что вы сжигаете себя в своем служении полном любви. Цитата. «И смотрите, чтобы все это делалось с мудростью и надлежащим образом, ибо не требуется, чтобы человек или любой попечитель бежал быстрее, чем у него хватает сил. И еще нужно, чтобы он был усерден, дабы таким образом он мог заслужить награду, а потому все должно делаться надлежащим порядком». Этот совет может быть трудно применить, когда на одной чаше весов желание сделать все возможное, чтобы помочь кому-то, а на другой — необходимость благоразумно позаботиться о себе, чтобы вам хватило сил служить. Возможно, вы встречали людей, стоящих перед таким трудным выбором. Один пример — решимость заботиться о человеке, жизнь которого подходит к концу, дома или в больнице, когда вы сами близки к изнеможению. Ваше знание о плане спасения может помочь вам при таком душераздирающем выборе. Это одна из причин, почему Люси Максмит мудро советовала сестрам получить инструкцию. Полезно иметь твердое убеждение о цели Господа в суровом испытании земной жизнью каждого ребенка Бога. Вот как он изложил суть плана спасения пророку Джозефу, когда тот пытался понять свои, казалось, бесконечные испытания. «И тогда, если ты устоишь в них надлежащим образом, Бог возвысит тебя до высот. Тогда наш выбор наилучшей помощи кому-то в суровых испытаниях становится таким. Какого курса мне держаться, чтобы максимально помочь любимому человеку лучше устоять? Наша цель — повысить вероятность того, что они проявят веру в Христа, питать яркую надежду на вечную жизнь и проявлять милосердие, чистую любовь Христа до конца жизни. Я видел, как сестры в Царстве сосредоточиваются на Спасителе и Его цели. Представьте момент, когда вы входите в комнату, где сейчас закончилось собрание общества милосердия, первоначального общества или общества молодых женщин. Можно не заметить изображение Спасителя или Его слов, но вы знаете, что в этот час ощущалось свидетельство о реальности и ценности Его искупления. Там может не быть изображения храма или слов «семьи могут быть вместе навечно», но надежда в их улыбках видна. И вы, как и я, видели, как мудрая, навещающая сестра внушает сомневающейся сестре уверенность в том, что люди все еще нуждаются в ее служении и ценят его. Замечательные президенты общества милосердия находят способы сделать так, чтобы те, кто нуждается в заботе, находили помощь в заботе о других. Они создают для сестер возможности с честью преодолевать испытания, заботясь друг о друге с чистой любовью Христовой. Это может включать нежные увещевания утомленного попечителя отдохнуть и принять чью-то помощь. Сестры добиваются этого потому, что не спешат осуждать тех, кто проходит через испытания. Большинство перегруженных людей начинают сомневаться в себе и в собственной ценности. Мы облегчаем их бремя, проявляя терпение к их слабостям и радуясь всему доброму, что в них замечаем. Так делает Господь. И мы можем следовать Его примеру, примеру величайшего родителя о нуждающихся. Мы часто говорим о силе сестринского круга в Церкви Иисуса Христа. мы научимся признавать присутствие Спасителя в этом круге всегда, когда приглашаем Его. Все чаще мы будем наблюдать, как дочери Бога приглашают в свой круг других сестер. Когда сестры, приходя на собрание, будут искать свободное место, они услышат мягкие слова: «Пожалуйста, садись со мной». Мы услышим эти слова в тот будущий день, который предвидела Люси Мак-Смит, когда сестры вместе воссядут на небесах. Мы не приготовимся к этому дню мгновенно. Это придет через дни и годы заботы друг о друге и глубокое восприятие в наших сердцах глаголов вечной жизни. Я молюсь о том, чтобы многие из нас оказались вместе в том славном будущем, которое лежит перед нами. Я свидетельствую о том, что ваша надежда в эти дни будет оправдана. Господь Иисус Христос через свое бесконечное искупление сделал это возможным для каждой из вас. Небесный Отец слышит и отвечает на ваши молитвы веры о руководстве и помощи в вашем служении. Святой Дух послан вам и тем, о ком вы заботитесь от всего сердца. Вас укрепит и еще больше вдохновит осознание степени вашей способности служить. Дух утешит вас, когда вы зададитесь вопросом: «Достаточно ли я сделала?» Я свидетельствую, что Господь будет с вами, и что ваш путь будет приготовлен и размечен им для вас в вашем служении тем, кого Он любит, в их нуждах и испытаниях. Во священное имя Иисуса Христа. Аминь.
Наш дорогой Небесный Отец, мы так благодарны Тебе за эту возможность собраться все вместе на этом собрании, как сестринство Твоей Церкви, и чувствовать Твой Дух, и слушать это прекрасное послание и прекрасную музыку. Наш дорогой Небесный Отец, мы так благодарны за Твоего Сына, за Его искупление, за Его жертву. Мы просим Тебя, чтобы мы могли понимать больше искупления, понимать и осознавать, чтобы мы больше могли быть соучастниками искупления. Мы так благодарны за все наши благословения. Мы узнаем Твою руку во всех своих делах. Мой дорогой Небесный Отец, мы все это говорим во имя Иисуса Христа. Аминь.